Глава 19. Пять значений «Я тебя люблю». И еще, все люди бессмертны, но иногда человек дервенеет, оцепеневает, застывает в тоске, в пустоте. Мозг встречает препятствия, связанные или с ленью, или с саможалением, и, ища самооправданий, годами топчется на месте. Иссёрх. Мало-помалу солнце согласилось зафиксироваться на небе, и над поляной раскочегарился день. Валькирии повыползали из палаток. Ильга и Холла жаловались, что умирают. Хара чистила зубы, сплевывая пасту в болото. На шее у нее болталось полотенце. Оруженосцы возились у костра. Кто-то бросил в него банку сгущенки, и ее раздуло в непонятный шар.
«Кто это сделал? Между прочим, я ее на себе перла!»
— завопила Радулга, которой с утра обязательно нужно было на кого-то поорать для разогрева голосовых связок. Она присела на корточки и стала выкатывать раскаленную банку палкой. Алик осторожно поднял палец, показывая на кого-то через костер. Радулга повернулась, пылая праведным гневом. Палец Алика показывал на Фулону.
«Ну, я это сделала. Мы так в студенчестве развлекались. Вареная сгущенка называется. Но сейчас банки другие какие-то. В общем, не получилось».
Вскоре все сидели у костра. Чай из минеральной воды с газом был кошмарный, но другой не оказалось. Покупая в Сургуте воду, оруженосец Гелата не посмотрел на этикетку. Малара предлагала взять воду из болота и прокипятить ее, процедив через марлю.
«Ни за что! Я видела вчера, что в болоте еж дохлый плавает», — сказала Ильга.
«И чего такое?
Думаете, на какой воде я гречку сварила, которую вы уже, между прочим, слопали?»
Ильга с Холлой позеленели и бросились от костра.
«Странное дело. Чем ты дальше, тем я тебя больше люблю», — задумчиво глядя на Малару, сказала Ламина.
Малара усмехнулась. «А чего такого-то? Ой, ежик, ой, дохленький. Да выловила я его. Вон в рюкзаке лежит. Хочу в нем вечерком ножом поковыряться». Внезапно в воздухе что-то полыхнуло. Небо над болотами расступилось, прорезанное извилистой линией. Появились прозрачные ступени лестницы, ведущей в Эдем. Одновременно такой же извилистой линией треснула земля, обнажив смрадно дышащий серый тартар. А потом все увидели, что поляна от одного болота до другого запружена стражами, светлыми и темными. Друг на друга они не бросались и вели себя довольно мирно. Видимо, запретные бои были особым временем, и здесь действовали свои законы. Оруженосцы торопливо гасили костер. Какой там чай? На поляне было теперь столько стражей, что казалось, они поставили палатки в метро в час пик. Мефодий, сидевший у костра босиком, торопливо сунул ноги в мокрые кроссовки и, стараясь не утратить героического выражения лица, на четвереньках побежал в палатку за спатой. В палатке он попытался высушить кроссовки с помощью магии, но, волнуясь, переборщил и едва не задохнулся от едкого химического дыма. Когда Буслаев, выкричав себе в палатку запасные кроссовки оруженосца Бетлы, вновь оказался снаружи, он обнаружил, что на поляне произошли огромные изменения. За считанные минуты стражи установили барьер, четко отделивший зрительскую зону от арены, где будут происходить сражения. Барьер был обозначен обычными натянутыми между колышками веревками, однако слабое сияние над ними показывало, что через такую веревку не прорвется даже Легул. Проход был оставлен только в одном месте. Мев стоял со спатой, недоуменно озираясь. Он ожидал, что все собрались тут ради него, что его поединок с Джафом станет сердцем состязаний, но, похоже, ошибался. На него даже внимания никто не обращал. Хотя нет, все же поглядывали, но так, как это делают стражи мрака, неуловимо. Взгляд чувствуешь, и его направленную злобу тоже ощущаешь. А вот откуда он брошен, кто знает. Златокрылые, напротив, смотрели на Мефа не таясь. Доброжелательно, но будто с легким вопросом, сути которого Мефодий постичь не мог. Среди них, хотя и чуть в стороне, Буслаев увидел Иссёрха. Держался он спокойно. Видимо, оставил Улиту под охраной кого-то из светлых и не волновался о ней. Иссёрх махнул Мефу рукой, но подходить к нему не стал. Златокрылые стояли торжественные, сияющие, на крылья, и смотреть было больно.
У большинства стандартные длинные флейты со штыками. И лишь у одного в одной руке короткая тростниковая дудочка, а в другой рапира. Вроде бы не магическая рапира, но по краю точно нить золотая пробегает. И сам страж молодой, безусый, с узкими полудетскими плечами и в холчевой рубашечке с пояском. Вроде безобидный, но Мефодий знал, что если кого-то и надо опасаться, то это именно не страшных. Их обычно недооценивают. Почему-то все боятся искореженных, громадных, со свернутыми на сторону носами, и в голову никому не придет, что если один раз нос свернули, то и в другой свернут. Заметив, что Буслаев на него смотрит, юный страж приветливо помахал ему флейтой. Мефодий в ответ помахал ему спатой, что вышло несколько двусмысленно, и Меф сунул спату под мышку. «Кто это?» – спросил Мефодий у Дафны.
«Варсус, друг Корнелия», – представила она.
После такой характеристики Меф стал относиться к Варсусу несколько снисходительно.
«Такой же боец, как и сам Корнелий», – сказал Меф, ощутив запоздалое смущение, потому что Корнелий, ну, понятно что.
«Ты еще увидишь, какой он боец. Мы с ним вместе занимались у Шмыгалки, а уроки фехтования он брал у самого Тройла».
В голосе Дафны появилась легкая обида.
«Он золотокрылый?»
«Нет, он вечно в какие-то авантюры влипает. Дуэли у него, истории всякие. А золотокрылый, он должен быть, ну, облика морали. Ну, ты понимаешь, у него даже перья два раза темнели, как и у меня, но потом как-то обходилось».
Мефодий ревниво покосился на Варсуса и спиной загородил от него Дафну. Ему показалось, что тот смотрит на нее слишком радостно. Видимо, чтобы Меф был абсолютно спокоен, на Дафну все должны были глядеть, как на пейзаж «Тошнотное утро в сером саду». Чуть поодаль можно было углядеть и Бонс Мрака. Вот китайский страж Чан, мурлыкающий, чем-то крайне довольный. Глаз почти не видно, они прорезываются внезапно, как у кота, а потом столь же стремительно исчезают. Рядом жадно пьет из плетеной бутылки сын большого крокодила. С последнего раза шрамов у него стало как будто больше. Впрочем, кто их считает, эти шрамы? Вот Вильгельм Завоеватель, как всегда скучающий. Вид у Вильгельма победительный, на пальцах поблескивают перстни, в глазах небрежность успеха. Но многих ли это обманет? Вон с какой насмешкой косится на него Чан. Ему-то известно, что год от года эйдосы, которые приносят английский отдел Лигулу, все гнилее и гнилее, и таким же пропорционально гнилым становится отношение Лигула к Вильгельму. Рядом с Вильгельмом толстенький Буонапарте, похожий на пингвинчика с новогодней открытки, стоит и, мурлыча что-то ласковое, снимает у него с лацкана ниточки. А ведь когда-то даже на остров Эльба его Вильгельм ссылал. Но теперь все позабыто. Они друзья, но друзья с оговоркой, по формуле мрака, пока выгода не разлучит нас.
«Много сегодня всяких собралось. Дышат на меня, руками задевают. И нет бы кто какой значительный, а так, мелочь все, шушера», —
процедил Вильгельм движением породистого лица, выражая крайнее презрение.
Лигул намекнул, что на сей раз к запретным боям отнесется снисходительно. «А вот что решил Тройл, впрочем, здесь я не дерзаю», — отозвался Буонапарте, делая язвительный полупоклон, адресованный небу.
Вильгельм поморщился. Тонким хлыстиком щелкнул себя по сапогу, сбивая грязь.
«Большие надежды. У всех большие надежды», — пробормотал он.
10 лет, вздохнул Буонапарте. 10 лет назад я выиграл на запретных боях много эйдосов.
«В то время несложно было выигрывать. Ставь на арее, да и все. Главное было найти глупца, который поставит против», — отозвался Вильгельм.
У Буонапарте залили щечки. «Арей-то арей. Но ведь выиграл же кто-то и на Буславе. В том бою, когда... и много», — завистливо пробурчал он, оглядываясь.
У проходящего мимо китайского стража Чана прорезались и сразу скромно исчезли глазки. Опустив голову, он шагнул туда, где вызывающе громко смеялись красивые отравительницы из свиты Буонапарте. Пытались обратить на себя внимание. И внимание на них обратили. Рыжебородый Барбаросса лениво повернулся, и у ближайшей отравительницы голова скатилась в болото. И лишь потом уже в руке у Барбароссы вспыхнул, исчезая, длинный двуручник. Все произошло так быстро, что никто из светлых вмешаться не успел. А спустя секунду Барбаросса вновь стоял с невинным видом, скрестив на груди огромные руки.
«Эй, это была моя секретарша! — крикнул Буонапарте, подпрыгивая и приводя в волнообразное бултыхание свой животик.
«Так оставил бы ей Эйдос. Тогда бы я ей ничего не сделал», — насмешливо прогудел Барбаросса.
Он вечно насмехался над Буонапарте за его жадность, имеющую, впрочем, самые благообразные, самые бюргерские очертания. Рядом с Атилой и Тамерланом, надутыми и, как всегда, малоподвижными, Ирка увидела мамзелькину. Аида Плаховна была одета, как тургеневская барышня. Такое же белое стремительное платье, платок, наброшенный на плечи. Коса в ее руке маскировалась под зонтик, и лишь неизменный рюкзачок несколько не к месту болтался на плече. Аидушка что-то прихлебывала из фляжки и изредка одобрительно похлопывала Тамерлана по плечу. Тамерлан в ответ на ее ласку пытался улыбнуться, но улыбка на его деревянном лице выглядела так, как если бы кто-то бил током труп. Когда Барбаросса обезглавил отравительницу, мамзелькиной пришлось ненадолго отлучиться, чем она была не очень довольна.
«Иди вон, Варсуса заруби, герой. Хочешь, я его тебе вызову?» — предложила она Барбароссе.
Германский страж с достоинством приосанился, так что, казалось, он даст согласие, но так почему-то его и не дал, а притворившись, что его позвали, торопливо нырнул в толпу. «Ого!» — подумал Меф. Заметив Ирку, мамзелькина перепорхнула к ней и одним быстрым, упреждающим движением зонта отогнала от нее Багрова.
«Ступай-ка, милый, подыши болотцем. А ты, милый моя, постой. Ты договор наш не забыла ли, а?»
Ирка шарахнулась от мамзелькиной да так, что сбила с ног пожилого порученца мрака, в обязанности которого входило повсюду таскать с собой голову Вольтера, заставляя ее говорить колкости и скармливая ей мелкий мусор.
«Вижу, что не забыла», — сказала Аидушка одобрительно. «И вы отдадите косу? Копье Валькирии Брунгильде?» «Вот они, оговорчики, по Фрейду. Не столько говорим, сколько проговариваемся», — зарумянилась Плаховна.
Стоявший рядом с мамзелькиной Атила выкатил глаза. Аида Плаховна немедленно спохватилась, что была слишком умна, засюсюкала и стала выяснять у Атилы, знали ли гунны малиновое варенье и во что они его закатывали. В человеческие черепа?
«Так отдадите или нет?» — спросила Ирка, прерывая этот цирк.
«Я свои обещания помню. Ты свою клятву не забудь. Ай!»
Чьи-то зубы впились Аиде в пятку. Старушонка от неожиданности подскочила. Ирка увидела своего щенка, подкравшегося к мамзелькиной со спины. Щенок рычал. Шерсть на нем стояла дыбом. Особенно смешно это выглядело на середине носа. Получалась узкая полоска, где шерсть торчала щеточкой. «Фу!» — крикнула Ирка, топая ногой. «Фу!» Щенок не успокаивался, продолжая рычать на мамзелькину. А Тила, которого Ирка считала ни на что негодным стариканом, вдруг быстро, как ласка, метнулся к щенку и придавил его коленями. В руках у Аттилы появился стилет. Раньше, чем Ирка успела схватить его за запястье, он нанес щенку быстрый, без замаха удар. Он был направлен точно в сердце, но почему-то стилет безобидно скользнул по шерсти, оставив лишь алую полосу. Изумленный Аттила ослабил хватку. Щенок вывернулся, и в следующий миг страж, выронив стилет, уже тряс прокушенной рукой. Ирка торопливо схватила рычащего щенка и, прижав его к груди, бросилась в толпу. Мамзелькин и Атила смотрели ей вслед. На лице у Атилы смешались боль от укуса и крайнее недоумение. Он знал свой удар, знал остроту стилета и не понимал, как мог промахнуться. Личико мамзелькиной было злым, озабоченным и, пожалуй, испуганным. Правда, она пыталась скрыть это кривоватой улыбкой. Ирка, которая в этот миг оглянулась, вспомнила слова Хаары, что мамзелькина попыталась добить щенка косой, но и коса его не взяла.
«Что-то тут не то. Она без сомнения боится. Но чего?» — отворачиваясь, подумала Ирка.
Она шла и бормотала, повторяя свои последние слова.
«Без сомнения. Без сомнения. Забавно. А может и не забавно».
«Что именно не забавно?» — спросил Багров, выныривая из толпы, где он высматривал Джафа.
«Ничего», — торопливо сказала Ирка.
В одной руке Матвей держал палаш, а другая была у него на камне пути. Матвей черпал в нем уверенность, а вместе с тем и оберегал от ловких пальцев темных стражей. Конечно, артефакты так просто не похищаются, но практика показывает, что в вещах действительно важных лучше перестраховаться. Черная вода болот дрогнула. Над поляной прокатился звук рога. Это был страшный рог тортрианского тура, возникший в руках иссеченного в битвах стража мрака. Огороженное веревками пространство мгновенно опустело.
Мефодий внезапно понял то, что остальным было давно ясно. Никакого предварительного плана запретных боев не существует. В ходу только принцип, что групповые сражения происходят в финале. Опасаясь, что может прослыть трусом, Буслаев начал пробиваться к проходу, но его опередили. Между колышками скользнула знакомая холщовая рубашка.
«Пастушок с дудочкой!»
Тамерлан расхохотался, но его деревянный смех никто не поддержал, и он замолк сам собой. Точно кто-то начал, а потом бросил пилить сухое дерево. Ждать пастушку пришлось недолго. К Варсусу вышел страж мрака, поклонился и, сорвав свой плащ, отбросил его. Буслаев ожидал, что против Варсуса выступит кто-то из дуболомов, но нет, и противник оказался ему под стать. Невысокий краснолицый тертарянец, облаченный в трико, подчеркивающий его крайнюю худобу. Ноги у стража мрака были жилистые, а руки гибкие, как змеи. Мефодий с трудом понимал, где у него суставы. Два полукруглых клинка порхали, казалось, сами по себе. Несколько юрких ближневосточных джинов, крича и размахивая руками, принимали ставки. Ставили, как Меф с удивлением заметил, один к одному. Значит, шансы бойцов считались равными.
«Глов, хороший боец, неожиданный. Светлому придется нелегко», —
одобрительно произнес кто-то справа от Мефа. Это был Бельвиазер, южноамериканский страж, неплохо относившийся к Буслаеву на правах старого друга Арея.
Когда-то Глов зарубил друга Варсуса. Довольно честно зарубил, в схватке один на один. Хотя, конечно, некоторые могут сказать, что когда профессиональный солдат зарубает поэта, которому едва исполнилось 16 тысяч лет, эту схватку трудно назвать честной.
Мефодий покосился на Бельвиазера. Порой тот высказывал крамольные с точки зрения мрака суждения. Вот только Эйдеса загребал исправно, как истинный житель Тартра. Такому белозубому только попадись. Осудит тьму, обругает Легула, проявит общность жизненных взглядов, а затем небрежно одолжит душу и уйдет, оставив в груди холод, а на лице угасающую идиотическую улыбку. Буслаев, хоть и понимал это, все же невольно потянулся к Бельвиазеру. «Думаете, он победит Светлого?» Южноамериканец пожал плечами.
«Я давно уже ни о чем не думаю. Чтобы думать, надо прогнозировать. А я и за себя ничего спрогнозировать не могу».
В эту минуту на нос Мефу попытался сесть овод. Буслаев неторопливо приготовился его сдуть, но Бельвиазер сделал мгновенное движение рукой и рассек овод заточенным как бритва кинжалом. Все это произошло в опасной близости от лица Мефодия. «Знал ты за секунду назад, что на нос тебе попытается сесть овод?» «Нет». «А я знал, что мне захочется его убить?» «Нет». «А овод, предугадать, что он умрет от кинжала?» «Тоже нет. О чем же мы вообще говорим?» К Мефодию подошла Дафна и прижала щекой к его плечу. Буслаев почувствовал, что она страшится сегодняшнего боя и неизвестности, но ни за что в этом не признается. Страж-хранитель – это источник смелости, а не вычерпывающая ее черная дыра. Бельвиазер с интересом посмотрел на волосы Дафны и чуть придвинулся к ней.
«Прекрасное утро», – сказал он.
«Мокро и сыро», – устало отозвалась Дафна, не глядя на Бельвиазера.
«О, мадемуазель разбирается в погоде. Какие разносторонние таланты. Что мадемуазель делает сегодня вечером?»
«Ничего не делает, это Дафна», – сказал Меф с нажимом.
«И что, от того, что она Дафна, она ничего не делает вечером? Мне нравится такая жизненная позиция».
Глаза южноамериканца сверкнули, а Мефодий, хотя и понял, что его дразнит, рассердился, запыхтел и в гневе стал смешон, как чемоданов. Дафна успокаивающе потерла щекой о его плечо.
«Не надо, пожалуйста», — шепнула она.
Рок прогудел еще раз, и так близко от Буслаева, что тот даже присел на миг, схватившись за уши. Бельвиазер мгновенно забыл о Дафне. Теперь все его внимание было приковано к схватке.
«О, начинается! Вот за что я люблю запретные бои. Тут нет ничего лишнего. Даже представления противников. Только схватка, смерть и дележ добычи».
Хотя рок уже прозвучал, Варсус и его соперник не спешили сближаться. Даже клинки в руках Углова и те больше не плясали. Буслаев осознал, что оба стража застыли друг от друга точно в шести шагах, на расстоянии абсолютного равенства.
«Смотри на его ноги, не теряй их из виду», – прошептал Бельвиазер.
Меф не сразу понял, на чьи ноги надо смотреть, но вдруг увидел, что левая ступня Глова вкрадчиво ползет вперед, не отрываясь при этом от земли. Казалось, она движется сама по себе, в полной тайне от своего хозяина.
потом левая ступня застыла и сразу же вперед поползла правая. Движение это, почти неприметное, не укрылось и от Варсуса. Меф увидел, как страж-пастушок приподнял опущенную руку с тростниковой дудочкой. Чем ближе подходил Глов, тем выше поднималась дудочка. Синхронность была идеальной. Казалось, ноги Глова и дудочку приводят в движение одна и та же сила. А потом все точно взорвалось. Глов метнулся в сторону и зигзагом вперед. Он крутился, как юла. Клинки в его руках смазывались от быстроты движений. Удары он наносил под любым углом. Казалось, для его орудия вообще не существует никаких ограничений. Особенно опасен был изгиб кисти, пропускавший меч вокруг, когда в завершении отраженной атаки, ставший внешне безопасным клинок, наносил неожиданный полуудар-полуукол в висок противнику. Меф ощутил, как его собственное тело невольно напружинивается, пытаясь принять участие в схватке. Как ученик Арея, он бы сейчас или резко сблизился, или, напротив, разорвал бы дистанцию, путая противнику карты. Глов явно пользуется какой-то разученной серией, значит, надо поломать ему игру. Однако Светлый Страж дистанции не разрывал, да и сблизиться не пытался. Прошло мгновение, другое, третье, а он почему-то был еще жив, вопреки пляске клинков своего соперника. Атаки Глова он отбивал рапирой, а руку с дудочкой держал за спиной, охраняя от внезапного удара. Затем он вдруг ушел вниз. Признаться, Меф решил, что Светлый просто оступился, и вдруг произошло что-то непонятное. Атакующий Глов отлетел назад, причем так резко, словно в грудь ему врезалась конская копыта. «Хороша, Маглодия!» — восхитился Бельвиазер. «И главное, мгновенное! Теперь ты понимаешь, почему у него дудочка? На флейте играет двумя руками, а здесь довольная одной!» «В дудочке мало Маглодий!» — ляпнул Меф. Бельвиазер хлопнул его по спине. Буслаеву показалось, что на него упало бревно. «Чтобы вы понимали в фантиках, господин пианист, на наш с вами век хватит!» Варсус продолжал наседать. Оборонялся Глов плотно, надежно оборонялся, но это была именно оборона. Инициативу он уже утратил. Изредка темный страж совершал попытки атаковать, но они жестко пресекались мгновенной Маглодией, похожей на удар кнута. Рапира пастушка порхала, отыскивая бреши в защите. Техника, как казалось Мефу, была не слишком разнообразной, но ведь и Арей сражался всегда просто. Простота с лихвой восполнялась большим количеством коронных ударов. «Итальянская школа фехтования. Убивать острием, а не лезвием. Смотри, у него почти совсем нет рубящих!» — в восторге воскликнул Бельвиазер. «Рубящие тоже бывают полезны», — проворчал Меф, который почему-то постоянно искал у Варсуса недостатки. «Ну, это если ты плохо колешь», — любуясь боем, возразил Бельвиазер и оказался прав. Мефодий еще ожидал продолжения боя, когда рапира Варсуса, изменив угол атаки, змеей скользнула над клинком Глова и вонзилась темному стражу в грудь не меньше, чем на 3 пальца. Получивший смертельную рану, Глов еще способен был на ответный удар. Мешая Варсусу вытащить рапиру, он, не жалея пальцев, схватил ее рукой, шагнул вперед, занося свой клинок, и внезапно понял, что рапиру больше никто не держит. А еще секунду спустя двойная штопорная Маглодия расколола дарх Глова. Все было кончено. Пастушок опустился на четвереньки и стал бережно собирать рассыпавшиеся эйдосы. Выглядело это довольно смешно. Какой-то парень в рубашечке, над спиной которого изредка вспыхивают и гаснут крылья, ползает, заглядывая чуть ли не под каждую затоптанную травинку, и что-то ищет, никого к себе не подпуская. Однако Мефодий не увидел на лице кого-либо из стражей даже подобия улыбки. Это люди недооценивают свои души. Всякий же страж изначально знает, что даже прекраснейшая из звезд Антарес всего лишь болтающийся в космосе сгусток газа, который когда-нибудь прогорит. А Эйдусу, даже самому тусклому, свойственна абсолютная вечность. Бельвиазер вздохнул и ногтями почесал шею. «Ну, вот и нету Глова. А ведь мы с ним были приятели. В карты с ним играли. Вот хотя бы вчера вечером». «Не похоже, что ты огорчен», — сказал Мефодий. «Как это не огорчен? Очень даже огорчен», — возмутился Бельвиазер. «Я теперь не смогу отдать ему свой долг. Ведь я же проигрался в пух и прах». «Глову?» — спросил Меф. «Я был должен ему 300 эйдосов, и еще 100 занял перед боем. Сказал, что поставлю на него, а поставил на Варсуса, так что получилась совсем скользкая ситуация. Ну, прошу прощения, оставлю тебя ненадолго. Надо же забрать выигрыш», — пояснил Бельвиазер и стал пробиваться к ближневосточным джинам. Там уже кипели страсти.
Одного из джиннов попытались обмануть. От негодования он страшно раздулся и покраснел. Треть поляны оказалась точно под раскаленным туманом. Жар ощущался даже издали. Собрав эйдесы и захватив с собой оба трофейных клинка, Варсус покинул поле. Когда он проходил мимо Мефа, тот заметил, что Варсус ранен. Холщовая рубаха была рассечена от плеча до середины груди и напитывалась кровью. Дафна шагнула к нему, участливо схватив его за руку.
«Тебе больно?»
«Ерунда», — отмахнулся Варсус. «Царапина! Если нет яда, то никакой опасности. Полечишь?»
«Если опасности нет, к чему лечить? Само заживет», — сказал Мефодий.
Варсус вежливо улыбнулся.
«Не мог бы ты повторить? Я плохо различаю звуки, доносящиеся из этой точки пространства», — пожаловался он.
«Я научу тебя различать», — сказал Буслаев.
Варсус покачал головой.
«Не получится. Чтобы я с тобой бился, тебе придется стать темным. Пока ты светлый, я с тобой сражаться не буду. И ссориться не буду, извини».
«Я не светлый, сам ты светлый», — брякнул Меф.
«Очень верное замечание. Я именно это и есть».
Варсус поморщился, потому что Дафна потянула его за прилипшую к ране рубашку.
«Рад за тебя, а я темный, понял?»
«Отлично»,
— весело сказал пастушок, безошибочно взглянув на карман Мефа, в котором лежали золотые крылья. «Тогда дай мне то, что спрятано у тебя вон там».
Мефодий смутился. «Откуда он знает?»
«Нет, знать он не может». «Ну тогда, получается, чувствует?» «А Дафна, интересно, догадывается ли Дафна?» «Но почему молчит?»
Попросив Буслаева отодвинуться, Дафна поднесла к губам флейту.
Прозвучавшая мелодия была совсем тихой, но Варсус неожиданно скривился и схватился рукой за грудь. Потом оттянул ворот рубашки и заглянул под нее.
«Позволь спросить, что ты сделала?» «Как? Я зашила тебе рану хирургическими нитками». «Это я вижу. Спасибо. Но ведь ты могла просто так ее залечить, не зашивая?»
Дафна стукнула себя мундштуком флейты по лбу.
«Ой, я как-то об этом не подумала».
Новый рев рога оглушил их, сообщая о начале очередного боя. Мефодий подбежал к ограждению, не исключая, что увидит там Джафа. Но это был не Джаф. На поле стояли два незнакомых ему стража мрака. Первый, огромного роста, длиннорукий, очень худой, с двуручным мечом. Другой, круглый, как бочка, абсолютно лысый и с черной бородкой. Оружием ему служил кацбальгер, короткий ланскнехтский меч для ближнего боя. Арей называл такие мечи кашкадерами, но в целом отзывался о них положительно. Мефодий был убежден, что победит длиннорукий, лихо управлявшийся с двуручником. Но не прошло и минуты, как тот остался без ноги, а спустя еще 3 секунды и без руки. Без малейшей жалости отмахнув ему голову, пыхтящий толстяк достал из кармана алый платок размером с простыню, вытер вспотевшее лицо и только тогда занялся дархом своего противника. Дарх пытался отползти, корчился, но толстяк разбил его кинжалом, перед этим зачем-то воткнув кацбальгер в землю, шагав 10 от неподвижно лежащего тела. Бой с точки зрения Мефа был красивым, но никто почему-то не хлопал. Это удивило Буслаева.
«Надо же, какой резвый! Ну, толстяк!» — сказал он. «С мечом-то пожирателем, я тебе умоляю. Он мог бы размахивать им и с завязанными глазами, или просто привязать его к ноге, и все равно победил бы!»
— отозвался вынырнувший из толпы Бельвиазер.
«С мечом пожирателем?» — удивленно переспросил Меф.
«Непонятно, на что его соперник вообще надеялся, когда принимал вызов. Неужто на те жалкие амулеты, которые он прикрутил к рукояти своего двуручника? Хотя на минуту их все же хватило».
«А меч-пожиратель — это...»
«Странно, что Арей тебе не рассказывал». «А, ну да, мы же сторонники честного боя. Этот толстый тайком подкармливает свой меч эйдосами. В результате меч стал чем-то вроде живого существа. Он уже даже не артефакт. Думаешь, почему хозяин его в землю воткнул? Боится, что тот зарежет его во время дележа эйдосов, пока они еще не в Дархе».
«И что, толстого нельзя победить?» — спросил Меф.
«Ну почему нельзя? С Джафом он, например, связываться бы не стал». «Ну так это ж Джаф», — таинственно ответил Бельвиазер и взглянул на Мефа, как тому показалось, сочувствием.
Следующий бой был между Светлым Стражем и краснолицым плотным тартарианцем, о котором Бельвиазер, не любивший никого хвалить, пробурчал, что тот много о себе воображает. Из этого ревнивого отзыва Меф заключил, что тартарианец бьется лучше самого Бельвиазера, и не ошибся. Спустя 30 секунд Светлый, которому так и не удалось разорвать дистанцию и использовать маглодию, был зарублен. По той части поля, где стояли светлые стражи, пронесся странный звук, похожий на единый скорбный вздох. Краснолицый присел на корточки и аккуратно снял с шеи убитого бронзовые крылья. Затем поднял его флейту над головой, показывая ее толпе.
«Предлагает выкупить», — объяснил Бельвиазер.
«Зачем?» — спросил Меф.
«Ну, не нужна ему флейта. Крылья взял, а флейту продает. Могут предложить хорошую цену. Тем более, что понятно, что это не подделка. Подделок-то в Тартре немало ходят».
«А на что их выкупают? На Идосы?»
«Можно и на них. Но, думаю, он не откажется от интересного артефакта. О, вот и покупатель».
Проскользнув между колышками, на поле вышел страж в длинном сером плаще и подошел к тартарианцу. Торговались они недолго. Очень быстро флейта перекочевала к плащу. Тартарианец же, посмотрев на свет, убрал в карман полупрозрачный камень алого цвета.
«Что это за артефакт?» – спросил Меф.
Бельвиазер пожал плечами.
«Может быть, все, что угодно, но цвет красный. Думаю, это фильтр нужных дел».
«Фильтр чего?» – спросил Меф.
«Допустим, у тебя есть список из 10 дел. Так бы ты их выполнял все по очереди, а с этим фильтром сразу видишь, что дела 4, 6 и 8 – бесполезняк, можно пропустить. От дела номер 9 будут одни неприятности. К делу номер 2 лучше приступить сразу после 5-го, а начинать лучше сразу с дела номер 10. В общем, как-то так».
Бельвиазер отвечал Мефу, думая о чем-то своем.
«Меня другое интересует. Зачем этот на поле-то вышел?» – воскликнул он.
«Кто?» – не понял Буслаев.
«Ну, парень в плаще. Он же теперь с арены не уйдет. Должен будет с кем-то биться, или магия его не выпустит», – заявил Бельвиазер.
«Даже стражи мрака не выпустит», – усомнился Мефодий.
«Чего уж там, даже меня», –
скромно сказал Бельвиазер, подобно многим темным, относящий себя к особому отряду, не вписывающимся в структуру мироздания. Спросить что-либо еще Буслаев не успел. Страж в плаще убрал выкупленную флейту и, дернув завязки плаща, вскинул руки. Плащ тяжело соскользнул с плеч. Избавившись от него, страж повернулся, взглядом отыскал в толпе Мефодия и, легко поклонившись ему, сделал рукой приглашающий жест. Буслаев узнал Джафа. Сердце застучало сильно и быстро. Он легонько ударил себя пальцами по лбу и вытащил спату. Спата пылала. Бельвиазер опасливо покосился на нее и отодвинулся, пробурчав, что предупреждать же надо. Начисто забыв о южноамериканце, Меф шагнул к проходу между колышками. Ему предстояло пройти 20 метров. Толпа темных расступалась, точно он прорезал ее раскаленным ножом. Образовался коридор. Мефодий видел глумящиеся лица, горящие глаза и нетерпение. Дикое, зашкаливающее нетерпение. Ощущал темный туман чуткой, обволакивающей воли, которая влекла его куда-то, внушая, что она его собственная воля. Они ждали, пока он оступится, пока ослабеет, пока сделает неверный шаг. Отдельные личности мрака, все эти Бельвиазеры, Буонапарты, Вильгельмы, порой оригинальные, отличавшиеся друг от друга, теперь слились у него в нечто единое, безликое, желающее одного и того же. Стоило на мгновение расслабиться, и Буслаев переставал воспринимать себя как отдельно существующую личность. Его разум оказывался слишком слаб перед этим суммарным, уже много тысячелетий существующим мраком, который все пропитал и окутал. Внутри все сжалось до единственной сверкающей точки, до Эйдоса. Это была горящая свеча, которая одна разгоняла тьму, и то, если прижаться к ней совсем близко. Меф услышал крик. Дафна пыталась пробиться к нему. Стражи же мрака, смыкаясь, затирали ее. Наконец Дафна пробилась, и сразу мрак стал неважен. Граница тьмы отступила 70 сантиметров, на метр. Впервые в жизни Мефодий понял, что такое страж-хранитель. Он подобен кислороду. Твой маленький, спичечной силой огонек, он раздувается в большущее пламя. Глаза у Дафны были огромными. Буслаев даже немного озадачился, он никогда не видел их такими. Такое иногда бывает. Человек, который тебе дорог, не вписывается в представление о нем.
«Чего ты? Мне вот тут ждут меня?» – нелепо сказал он.
«Я тебя люблю. Держись!» – шепнула Дафна. Мефодий обнял ее и поцеловал. Он знал, что у «я тебя люблю» десятки значений. От «отстань от меня» до «прости, что я потратила все деньги». И только одно из них, почти неуловимое, сказанное тихо, со смазанным выражением или почти совсем без него – означает любовь.